микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Во время одного из митингов Казимир передвинул мусорный контейнер как заслон от резиновых пуль полицейских. Это власти квалифицировали как участие в массовых беспорядках с погромами и применением насилия.
Россия согласилась экстрадировать гражданина Беларуси, участвовавшего в акциях протеста против фальсификации на президентских выборах.
Кремль относится к людям, которые пытаются бороться с существующими режимами, как к потенциальным врагам.
Очередная встреча в Сочи Путина и Лукашенко. Продолжит ли Кремль поддерживать нынешний белорусский режим?
Если для власти представляет такую огромную угрозу партия, главный принцип которой отсутствие агрессивного насилия, то завтра кружок пацифистов арестуют.
Обыски у активистов, не зарегистрированной в России либертарианской партии. Но начнем с судьбы политических заключенных в Беларуси. Арестованный белорусскими властями бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич впервые после задержания 23 мая смог встретиться со своим адвокатом Инессой Оленской. Оленская рассказала, что Протасевич здоров и его жизни ничто не угрожает, но отказалась сообщить какие-либо детали, сославшись на подписку о неразглашении. К журналистам обратилась мать Романа Наталья Протасевич, призвавшая мировых лидеров способствовать освобождению ее сына.
Как родители Романа, мы просим, мы умоляем, уважаемые, дорогие люди, помогите, пожалуйста, президенты, помогите, пожалуйста. Может быть, какие-то есть уговоры, воздействия на гражданина Лукашенко, и он одумается о том, какие злодеяния он совершает над нашей умной, красивой, свободолюбивой, честной молодежи. Вы наверняка видели то видео, где моего сына вынудили, заставили произнести вот ту речь, которую он произнес. Это видео из МВД представлено. Я как мама, и я знаю черты лица своего ребенка. Знаю, как он выглядит. И я прекрасно увидела, что на лице видны синяки, вот, которые замазаны гримом. Видно, что сломан нос. Я не берусь, я не хирург, конечно, может, не сломан, но то, что били по лицу, это точно. Виден на шее след удушения. Уважаемые журналисты, я очень вас прошу донести до всего мира, до всех правительств Европейского Союза, правительств всего мира. Вот, извините, я очень волнуюсь. Донести, чтобы спасти моего сына, спасти моего ребенка. Услышьте, пожалуйста, крик души. Услышьте, пожалуйста, видите слезы матери и помогите ему. Вы прекрасно видели и фотографии, вы прекрасно видели и те видео, какие издевательства совершают над молодыми ребятами в нашей стране и в период выборов, и после выборов. И вы можете себе представить, что сейчас и какими путями пытается моего сына воздействовать на него.
Говорила мать Романа Протасевича Наталья Протасевич. Жена другого белорусского политзаключенного Игоря Лосика, Дарья, смогла навестить мужа в тюрьме впервые за почти год. Игорь Лосик – блогер, автор оппозиционного телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Он был арестован еще до августовских президентских выборов в Беларуси по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Вот что Дарья Лосик рассказала о свидании с мужем.
Я целый год практически не видела Игоря. Я очень переживала, что он как-то плохо выглядит, но, к счастью, выглядел нормально, хотя я видела только его лицо, но сильно не поменялся. Даже голос такой же остался, такой же приятный. Я долго на него сидела, смотрела и даже не могла трубку поднять вот этого телефона. И он первый поднял трубку, первый заговорил и говорит, что я не ожидал тебя видеть. И когда мне сказали, что мне нужно собираться выходить на свидание, я был в шоке. И говорит, меня просто трясти начало. Но первый вопрос задала я. Моим первым вопросом было, как он себя чувствует, что ему не нравится, может быть, что-то не так, чтобы он мне все это рассказал. Потому что, наверное, после перевода из Жодина в Гомель меня это интересовало больше всего. Плюс ко всему вот эти все печальные новости со смертью Витольда, как бы вот с того момента не давали мне покоя. этап, он сказал, прошел очень тяжело для него, потому что их везли 2 суток. Сначала их отвезли на Володарского. Почему этап проходил тяжело? Потому что руки были в наручниках, ну, спереди руки, ладонями наружу, в наручниках. Плюс ко всему нужно было тащить эти огромные баулы с вещами. Ему еще выдали вещи со склада в нагрузку. И он сказал, мне казалось, что я просто буду идти и упаду сейчас. Вот он рассказывал про этап. И как бы все время, когда их этапировали, он был в наручниках. Он сказал, что он увидел вообще как бы их первый раз. И, в принципе, он сказал, что они его не узнали даже. То есть они с ним вообще никак не знакомы, и они его не узнали. То есть о каком уголовном деле и о каких взаимосвязанных между собой фигурантах можно говорить, если эти люди не знают друг друга. Здесь, по-моему, просто рассыпалось все в одно мгновение. Хотя я и раньше это знала, но сейчас я услышала это от него лично. Он сказал так: «Я не виновен, и, значит, я буду делать то, что мне нужно делать. Оправдываться либо раскаиваться мне не в чем, потому что я ничего не совершал». Он сказал, если бы я хотя бы что-то совершил, хотя бы вот малейший какой-то проступок, да, я, возможно, мог бы это понять как-то и принять. Но то, что я просто сижу здесь в качестве заложника, я принять этого не могу. Он мне, конечно, не объяснил конкретно, что он собирается сделать. Он сказал, я в любом случае буду с этим бороться. Каким образом он будет бороться? Ну, для меня это, наверное, загадка и такая не очень приятная. Как он относится к приговорам этим всем? Он понимает, что сейчас происходит абсурд и зажимание гаек. И то, что сейчас резьбу-то зажимают, но резьбу может сорвать. И ее уже, наверное, начало срывать. И инцидент с самолетом, который он знает, о котором я ему рассказала, он сказал, это тому подтверждение. То есть власти, в частности, гражданин Лукашенко, не чувствует рамок дозволенного. То есть он делает все, не думая о последствиях. Поэтому он как бы все это понимает, но в любом случае ему тяжело осознать, какой приговор может быть, когда ты ничего не сделал. Его очень сильно интересовала дочь. Он меня просил просто перечислить все, что она умеет говорить, но я ему ответила, говорю, Игорь, она предложениями сейчас говорит, там какие-то фразы более интересные я ему рассказала. Его интересовало, как там дела у его родителей, как дела у моих родителей, как я добиралась в Гомель, или вообще его, он очень переживает, как это так, мне столько нужно ездить. Но я на что ему ответила, что за вот эту всю бытовуху с поездками, там, проживанием и всем остальным, чтобы он даже не забивал себе голову, потому что, ну, я смогу решить сама, и не стоит вообще переживать. Новости интересовали его, что происходит в мире сейчас, так как телевизор почему-то забрали у него из камеры, он даже банальные пропагандистские каналы не может посмотреть. В любом случае, мы говорили друг другу, что любим, и я говорила, что я буду бороться за него, чего бы мне это ни стоило, неважно, что мне за это грозит. Сейчас за любую мысль иную может грозить что-то, поэтому мне абсолютно все равно. И он мне сказал, ты знаешь, я не знаю, как мне в камеру возвращаться. Я говорю, а я не хочу уходить из СИЗО. То есть, вроде бы это СИЗО, такое помещение и учреждение не очень хорошее, но уходить мне оттуда, правда, не хотелось.
Говорила жена белорусского политзаключенного Игоря Лосика Дарья Лосик. А в России Московский городской суд разрешил экстрадицию гражданина Беларуси Андрея Казимирова. Казимиров настаивает, что в Беларуси ему грозят пытки и заключения за участие в прошлогодних акциях протеста против фальсификации на президентских выборах. Во временном убежище в России Казимирову было отказано. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
Выдать компетентным органам Республики Беларусь. Московский городской суд отправил на родину гражданина Беларуси Андрея Казимирова, где, по его словам, ему грозят пытки и издевательства. С этим он уже сталкивался во время летних протестов в Беларуси в прошлом году, после задержания за участие в митингах. Во время одного из митингов Казимиров, по его словам, передвинул мусорный контейнер как заслон от резиновых пуль полицейских. Это попало на камеры наблюдения, а власти квалифицировали как участие в массовых беспорядках в Бресте с погромами и применением насилия. Обвиняемый переехал в Россию. Здесь его задержали в январе, а в апреле прокуратура удовлетворила запрос на экстрадицию. Во временном убежище Казимирову отказали, но еще не успели рассмотреть апелляцию.
То есть суд считает, что Казимиров отказано в предоставлении убежища. Этот отказ вступил в законную силу. Его доводы обжалуем. Во-первых, его личная история. Он был задержан и избит, жестоко избит. У него имеется пулевое ранение от резиновой пули. Кроме того, имеется общая информация о ситуации с правами человека в Республике Беларусь. Особенно последняя новая информация. В местах лишения свободы имеют место и пытки, и уже несколько смертей.
По словам Илариона Васильева, адвоката Андрея Казимирова, его подзащитный на другой исход жалобы и не рассчитывал. Решение Мосгорсуда они оспорят и подадут жалобу в Европейский суд по правам человека, надеясь на применение правила 39 регламента суда. Оно вводится в случае реальной угрозы жизни. Дело Андрея Казимирова – первое в череде схожих жалоб на экстрадицию граждан Беларуси, преследуемых за мирный протест и также пытающихся получить убежище.
Он является таковым по Конвенции о беженцах 1951 года, который подписала Россия, поэтому он не может быть выдан запрашиваемое государство до тех пор, пока не будет решение о том, предоставлять ему временное убежище или не предоставлять. А сейчас Комитет гражданского содействия занимается еще 6 подобными. Всего у нас 7 дел граждан Беларуси, которым грозит экстрадиция. Это все дела, которые связаны с митингами, дела политически мотивированы. Здесь спору нет.
Речь о тех, находящихся в России, гражданах Беларуси, которых белорусские власти объявили в международный розыск. По словам Дины Мусиной, главы проекта помощи белорусским беженцам, признанного иностранным агентом гражданского содействия, белорусские органы направляют документы российским коллегам с просьбой депортировать принудительно. Правозащитникам известны случаи, когда оппозиционно настроенных граждан Беларуси пытались выдворить по формальным поводам, вроде отсутствия регистрации. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Вы обещаете опубликовать доклад полностью через 90 дней? Да, если только нет обстоятельств, о которых мне неизвестно.
Джо Байден пообещал, что американская разведка проверит сообщение о том, что коронавирус был создан искусственно в одной из китайских лабораторий. Но об этом чуть позже, а сейчас вновь о российско-белорусских отношениях. Сегодня в Сочи проходит очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, уже третья в этом году. Накануне сочинских переговоров Минск посетил премьер России Михаил Мишустин. В своих заявлениях для прессы Лукашенко вновь заговорил о сближении Москвы и Минска, на этот раз в рамках СНГ. Вот что он в частности сказал.
Нам надо как-то подумать о том, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьезные задачи и, если можно так выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. События последних даже недель, дней, месяцев ярко свидетельствуют о том, что нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что вот я, СНГ, пытаюсь страны подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны с последними инцидентами и так далее. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно. А эти инциденты, они были, вы как специалист в этом плане понимаете, они есть и они будут. Спокойной жизни нам никто не гарантирует. А вот ближе быть, пока еще мы разговариваем на одном языке нынешнее поколение политиков, нам надо поработать.
Перед президентскими выборами в Беларуси в августе прошлого года Лукашенко довольно холодно отзывался о политике России и даже обвинял Кремль в провокациях. Но после начала массовых протестов сменил риторику в отношении Москвы и попросил о помощи. Почему, несмотря ни на что, Лукашенко все еще пользуется поддержкой Путина? В разговоре с Игорем Севрюгиным об этом рассуждает доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
А вы понимаете, почему Москва в истории с перехватом самолета вновь выступает на стороне Лукашенко и даже свою гражданку Софию Сапегу на словах никак не защищает и не требует отпустить?
Я думаю, что здесь ответ очень простой, что даже вопрос не только по поводу Беларуси. Кремль относится к людям, которые пытаются бороться с существующими режимами, как к потенциальным врагам. Мы знаем то же самое наше отношение к экстремистам, выраженное в новом только что принятом законе. И, безусловно, такая классовая солидарность с Лукашенко, она дополняется классовой ненавистью к любым людям, которые готовы мыслить свободно и тем самым выступать против существующих режимов. Поэтому в данном случае, мне кажется, что, конечно, гражданка ли России она или нет, для Кремля не существует самой идеи поддержки людей, которые отличаются от них по своим политическим взглядам.
Ну, тут всегда приходит на ум одна фраза, которую очень часто любят говорить российские политики: «Мы своих не бросаем». А как же в этом случае?
Ну, это уже давно не свои, в данном случае, потому что мы прекрасно видим, да, как Россия сама пытается максимально нажимать на внутреннюю оппозицию. И мое ощущение заключается именно в том, что люди, которые отошли от принципов, которые исповедует российская власть, для них перестают быть своими. Может, они остаются таковыми по паспорту, но в данном случае, конечно, ничего своего больше в них нет.
Сейчас об экономике хотелось бы поговорить. Просто вот то, что мы сейчас видим, в валютных облигациях падение. Западные инвесторы напуганы, в рублевых облигациях тем временем сильного падения нет. Говорит ли это о том, что российские элиты поддерживают режим в Беларуси и будут поддерживать его дальше?
Я не могу сказать по поводу элит, в широком смысле слова, но то, что российская власть этот режим будет поддерживать, у меня нет никаких сомнений. Вообще, мне кажется, что в нынешней ситуации фактической блокады Беларуси потребуются дополнительные средства, безусловно. Я думаю, что минимум того, что Лукашенко сейчас нужно для стабилизации ситуации, это где-то от 300 до 400 миллионов долларов ежемесячно. Я думаю, что, собственно говоря, ради этого Лукашенко приезжает в Сочи, и, на мой взгляд, эти деньги ему будут даны, может быть, не завтра, но в любом случае в этом году Беларусь получит не один дополнительный транш кредитов от России, помимо реструктуризации, на мой взгляд.
То есть получается, что белорусская экономика может рассчитывать только на Россию?
Сейчас однозначно. То есть даже китайцы, которые очень заинтересованы в контактах с Белоруссией, и сейчас пошли информация о том, что китайские представители очень активны в Минске в последнее время, но даже они будут осторожничать, безусловно. И какие-то, может быть, вливания будут, но они однозначно не будут существенно влиять на ситуацию в Беларуси. Опять-таки, понимаете, эти деньги для России не критичны. Белорусский бюджет – это приблизительно 11 миллиардов долларов расхода ежегодно. Даже если Россия заместит четверть или треть этой суммы, это 2,5-3,5 миллиарда в год. Это то, что российский бюджет осилит без серьезных проблем. И я абсолютно убежден в том, что это будет делаться.
Если западные страны все-таки введут секторальные санкции, и это коснется, например, трех главных предприятий страны – Беларусь-Калий, Гродно-Азот и Мозырское НПЗ, то что будет тогда?
Мне кажется, что это не будет особо катастрофичным, потому что, смотрите, нефтепродукты, я думаю, можно продавать, опять-таки, за счетом через Россию. То есть Россия может продавать на Запад свои нефтепродукты по белорусским контрактам, а Беларусь будет поставлять переработанную ей нефть обратно в Россию. Тем самым фактически противоречие снимется, от формальной причастности к санкциям можно будет уйти. Что касается удобрений, то Беларусь сейчас не ориентирована на европейские рынки, потому что уже несколько лет назад значительная часть этих удобрений, больше 60-70%, шла на три основных рынка, это в Индии, в Китае и в Бразилии. Поэтому, чтобы у Лукашенко возникли очень серьезные проблемы, главная тема – это логистика. То есть, если, допустим, Европа продолжит ситуацию и скажет, что не только самолеты, которые летают над Белоруссией, у нас не принимаются, но и поезда и автомобили, которые проходят через Белоруссию, мы тоже не собираемся принимать и посылать туда. Вот это гораздо более серьезный вопрос. Порядка 6% создается в транспортном секторе. Транзит из Европы в Россию – это больше 2/3 всего автомобильного транзита между Европой и Россией. И вот если эта магистраль будет перекрыта, то Беларусь, она потеряет много экономически и очень много в будущем, потому что мы же знаем, как много российских лидеров говорят про транспортный коридор между Азией и Европой, который, безусловно, проходит через Минск и Брест. И поэтому, если вот эта часть будет подвергнута сомнению возможного сотрудничества, это будет очень серьезный звонок.
А куда еще бить, чтобы было больно?
Вы знаете, на самом деле, вот этот термин, чтобы было больно, мне не очень симпатичен, потому что проблема...
Не тоже, но просто реалии таковы.
Что больно становится в основном гражданам, да, и даже вот то же самое санкции против белорусского авиатранспорта, они пока навредили только Белавии, люди, которые летают, и коллективу компании, которая, собственно, ничем не виноват. Я думаю, что, конечно, прежде всего, следовало бы действительно искать счета белорусской элиты за рубежом, активы, и пытаться каким-то образом играть против них, потому что мы прекрасно понимаем, да, что государственная экономика с большим количеством теневого оборота, она явно продуцирует серьезное количество денег, которые находятся на зарубежных счетах. Это могут быть счета в арабском мире, в Эмиратах, это могут быть счета в Китае и так далее. Но в любом случае пытаться найти их и пытаться распространить санкции на те банки, финансовые учреждения и государства, которые потворствуют этому, было бы, на мой взгляд, самым разумным на сегодняшний день инструментом и шагом.
Игорь Севрюгин беседовал с доктором экономических наук Владиславом Иноземцевым. Время свободы. В Москве, Петербурге и Красноярске сотрудники правоохранительных органов провели обыски у членов незарегистрированной в России либертарианской партии. Несколько активистов партии задержаны. С подробностями Артем Радыгин.
В 6 утра звонок в дверь, откройте за 20 секунд или выбьем дверь. С таким ультиматумом сотрудники уголовного розыска пришли к активистам либертарианской партии в Москве. В квартирах Антона Овчарова, Всеволода Осипова, Игоря Ефремова и Александра Разина провели обыски. После них активистов увезли на допрос.
Искали, собственно, как, наверное, обычно ищут при обысках, это жесткие диски, флешки, цифровую технику, листовки, документы, в общем, все, что так иначе связано с политическим активизмом или какой-либо вообще политической позицией.
По словам задержанных, обыски и допросы проходили по делу о перекрытии дорог 31 января. Тогда в разных городах России проходили митинги в поддержку арестованного Алексея Навального. По словам Антона Овчарова, во время обыска полицейские забрали ноутбуки и телефоны у его соседей по квартире, которые не имеют отношения к либертарианской партии и активизму.
Безусловно, происходит зачистка политического поля перед грядущими думскими выборами, причем, я бы сказал, такая зачистка, наверное, до совершенно выжженного состояния. То есть, если для власти представляет такую огромную угрозу партия, главный принцип которой отсутствие агрессивного насилия, то, я не знаю, что завтра кружок пацифистов арестуют или клуб йоги.
По делу о перекрытии дорог в этот день обыски также прошли у Александра Гуда, Ильи Даниленко, Ивана Чинарова и Глеба Марьясова. Все они пока в статусе свидетелей. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Американское общественное мнение снова взбудоражено после сообщений в прессе о том, что коронавирус, пандемия которого бушует в мире уже полтора года, мог быть создан искусственно. Президент США Джо Байден отдал распоряжение разведке проверить эти данные и пообещал публикацию отчета о расследовании через 3 месяца. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В воскресенье 23 мая газета Wall Street Journal, корреспондент которой получил доступ к закрытым разведданным, сообщила, что коронавирус COVID-19 может иметь лабораторное происхождение. Об этом косвенно говорят сведения о том, что 3 сотрудников Уханьского института вирусологии были госпитализированы в ноябре 2019 года с симптомами, схожими с симптомами ковида. Между тем, первый официально установленный случай заболевания датируется декабрем. Газета добавляет, что среди бывших и нынешних должностных лиц нет согласия относительно надежности этой информации. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своем брифинге подтвердила наличие таких данных, но добавила, что они нуждаются в перепроверке. Что касается доклада, а именно информации о госпитализированных лицах, у нас нет возможности подтвердить или опровергнуть ее. Днем позже Псаки отметила, что Вашингтон не удовлетворен докладом Всемирной организации здравоохранения о происхождении ковида и считает его лишь первым этапом в изучении этой проблемы. Президент считает, что необходимо независимое международное расследование. Это международная пандемия, убившая сотни тысяч человек по всему миру. Он считает, что Китай должен сделать больше в плане предоставления данных, должен проявить большую прозрачность. Он определенно рассчитывает, что это произойдет на втором этапе этих усилий. И он полагает, что каждая теория должна быть проверена таким образом. Но мы не должны делать скоропалительные выводы до тех пор, пока эта информация не станет доступной. На следующий день в Сенате давал показания директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, советник президентов Трампа и Байдена Энтони Фаучи. Сенаторов интересовало назначение гранта, предоставленного правительством США Уханьской лаборатории, изучающей коронавирусы летучих мышей. По словам Фаучи, грант предоставлялся с условием не добиваться мутации с приобретением функций, повышающей патогенность вируса. Диалог сенатора-республиканца Джона Кеннеди и доктора Энтони Фаучи.
You gave them money and you said don't do gain-of-function research.
Correct.
And they said we won't.
Correct.
Вы дали им деньги и сказали, не занимайтесь мутациями с приобретением функции. Верно. И они сказали, не будем. Верно.
And you have no way of knowing whether they did or not, except you trust them. Is that right?
А у вас нет никакой возможности узнать, занимались они или нет. Остается просто верить им. Это так?
We
В целом, мы всегда верим грантополучателю. Грантополучатель когда-нибудь лгал вам? Я не могу гарантировать, что грантополучатель не солгал нам, потому что никогда не знаешь. Вы согласны, что если взять президента Си Цзиньпина и перевернуть его вверх ногами, у него из кармана вывалится Всемирная организация здравоохранения?
The World Health Organization would fall out of his pocket. I don't think I can answer that question, sir. I'm sorry.
Не думаю, что могу ответить на этот вопрос. Виноват. Сенатор Рэнд Пол считает, что доктор Фаучи многое недоговаривает. Я считаю, доктор Фаучи должен дать показания под присягой о деньгах, которые были даны этой лаборатории. Хорошая новость заключается в том, что вчера я внес в Сенат проект поправки, которая возбраняет финансирование исследований мутаций с приобретением функции в Китае. Это очень важно, потому что это может произойти снова. Я имею в виду их эксперименты с вирусом атипичной пневмонии, которая в 15 раз опаснее ковида. Ковид убил 1%, это больше 3 миллионов человек. Если вирус атипичной пневмонии вырвется из лаборатории, он может убить 50 миллионов. В среду Белый дом опубликовал заявление президента Байдена, которое подтверждает информацию Wall Street Journal о существовании доклада, подготовленного по распоряжению президента. Доклад этот президента не удовлетворил, и он дал указание разведке удвоить усилия по сбору и анализу информации. Этот дополнительный доклад должен быть представлен президенту через 90 дней. Позднее журналистам удалось задать вопрос о разведданных президенту лично, когда тот стоял у трапа самолета перед полетом в Огайо. Чего вы ожидаете через 90 дней дополнительного исследования о происхождении коронавируса? Если бы я это знал, я бы не давал распоряжение о 90-дневном исследовании. Я не знаю. Вы обещаете опубликовать доклад полностью через 90 дней? Да, если только нет обстоятельств, о которых мне неизвестно. Посольство Китая в Вашингтоне разместило на своем сайте заявление, в котором пишет: «Политизация научного вопроса о происхождении вируса не только осложнит поиски первоисточника, но и серьезно затруднит международное сотрудничество по борьбе с пандемией». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».